«Бролар нам изменил», — сказала она. Курали заболела. Ее мучила лихорадка. Она была ранена в самое сердце. На другой день она не могла играть. Она чувствовала, что ее карьера кончена. Люсьен прятал от нее газеты. Он читал их в столовой. Провал пьесы все фельетонисты приписывали Курали, а Нади была чересчур высокого мнения о своем таланте. Она могла блистать на бульварах, но в Жимназ оказалась не на месте. Ее увлекало похвальное честолюбие, но она переоценила свои способности и взяла роль не по силам. Люсьену пришлось прочесть посвященные Курали искусные тирады, которые были составлены в духе лицемерных статей, когда-то написанных им о Натане. Люсьена обуяла ярость, достойная Милона Кротонского, когда тот почувствовал, что его руки ущемлены в стволе дуба, который он сам расщепил. Он побледнел. Его друзья давали советы Курали, и за их словами, пленяющими сердечностью, любезностью, участием, скрывалось жестокое коварство. Они рекомендовали ей играть роли, которые, как хорошо было известно вероломным авторам этих гнусных фельетонов, находились в полном противоречии с ее дарованием. Таковы были отзывы роялистских газет, написанные, без сомнения, по указке Натана. Что касается либеральных газет и мелких листков, они изощрялись в язвительных намеках и насмешках, излюбленный прием Люсьена. Курали, услышав подавленное рыдание Люсьена, вскочила с постели, увидела газеты, пожелала просмотреть их и все прочла. Потом она легла, не вымолвив ни слова. Флорина участвовала в заговоре. Она предугадала его исход. Она выучила роль Курали, она репетировала ее под руководством Натана. Администрация, не желая снимать пьесы, решила роль Курали передать Флорине. Директор пришел к бедной актрисе и застал ее в слезах в удрученном состоянии. Но когда он в присутствии Люсьена сказал ей, что спектакль отменить невозможно и что Флорина приготовила роль, Курали приподнялась, вскочив с постели. «Я буду играть!» — вскричала она. Она упала без чувств. Флорина получила роль и составила себе имя, ибо она спасла пьесу. Газеты устроили ей настоящие овации, и с той поры она стала великой актрисой, какой вы ее знаете. Торжество Флорины в высшей степени ожесточило Люсьена. «Презренная, ведь ты дала ей кусок хлеба. Если Жимназ желает, пусть порвет контракт с тобою. Я стану графом де Рюбампре, составлю состояние, женюсь на тебе». «Какой вздор», — сказала Курали, печально взглянув на него. «Вздор?» — вскричал Люсьен. «Хорошо, потерпи еще несколько дней, и ты будешь жить в прекрасном особняке. У тебя будет карета, и я создам для тебя роль». Он взял 2000 франков и бросился к Фраскати. Несчастный пробыл там 7 часов, пожираемый фуриями, но его лицо оставалось спокойным и холодным. В течение того дня и части той ночи счастье было для него переменчиво. Он был в выигрыше до 30 тысяч, но вышел без единого су. Вратясь домой, он застал там Фино, который пришел за статейками. Люсьен имел неосторожность ему пожаловаться.
«Ах, в жизни не все одни розы», — отвечал Фино. «Вы сделали такой крутой поворот, что должны были лишиться поддержки либеральной печати, а ведь она куда сильнее печати правительственной и роялистской. Никогда не следует переходить из одного лагеря в другой, не приготовив себе заранее мягкого ложа, где можно было бы залечить раны, а к ним нужно быть готовым. Благоразумный человек в таких случаях предварительно обращается за советом к друзьям, излагает свои доводы и склоняет их простить его отступничество, обращает их в своих сообщников, вызывает к себе жалость, а затем, подобно Натану и Мерлену, входит с товарищами в соглашение о взаимных услугах. Свой своему поневоле брат. Вы обнаружили в этом деле невинность Агнца». вам придется показать вашей новой партии когти, если вы пожелаете урвать малую талику добычи. Вас натурально принесли в жертву Натану. Не скрою, ваша статья против Дортеза подняла целую бурю, шум, скандал. Марат в сравнении с вами святой. На вас готовится нападение. Ваша книга провалится. Что слышно о вашем романе?
Вот последние листы, сказал Люсьен, показывая пачку корректур.
«Безыменные статьи против Дортеза в правительственных газетах и в крайних правых приписывают вам. Ревей теперь изо дня в день направляет свои шпильки против кружка в улице Катерван, а остроты, чем они потешнее, тем больнее ранят. За газетой Леона Жиро стоит политическая группа, внушительная и серьезная группа, которая рано или поздно придет к власти».
«В Ревее ноги моей не было вот уже неделя».
«Так вот, подумайте о статейках. Приготовьте сразу полсотни, я оплачу оптом, но пишите в духе нашей газеты».
И Фино дал Люсьену тему юмористической статьи о министре юстиции, небрежно рассказав ему забавный случай в качестве анекдота, по его словам, обошедшего все салоны. Люсьен так жаждал возместить проигрыш, что, несмотря на утрату сил, вновь обрел воодушевление, свежесть мысли и написал 30 статей в 2 столбца каждая. Когда статьи были окончены, Люсьен пошел к Дориа, надеясь встретить там Фино и украдкой вручить ему рукопись. Притом нужно было потребовать от издателя объяснения о причине задержки выпуска «Маргариток». Лавка была полна его врагов. Когда он вошел, разговоры оборвались, водворилось глубокое молчание. Поняв, что он отлучен от журналистики, Люсьен ощутил прилив мужества, и, как некогда в аллее Люксембургского сада, он мысленно воскликнул: «Я восторжествую!». Дориа не оказал ему ни покровительства, ни внимания, принял насмешливый тон, ссылался на свои права. Он где выпустит «Маргаритки», когда ему вздумается. Он обождет, пока положение Люсьена не обеспечит успеха. Он ведь купил книгу в полную собственность. Когда Люсьен возразил, что Дория обязан издать «Маргаритки» согласно самой природе договора и положению договаривающихся сторон, издатель стал утверждать противное и заявил, что юридически его нельзя принудить к операции, которую он считает убыточной. Он один может судить о своевременности издания. И, наконец, есть исход, который допустит любой суд. Люсьен волен вернуть 1000 ЭКЮ, взять обратно свое произведение и напечатать его в каком-нибудь роялистском издательстве. Люсьен ушел, обиженный сдержанным тоном Дориа более, нежели его важностью при их первом свидании. Итак, сомнения не было. «Маргаритки» не выйдут в свет, покуда Люсьен не обретет вспомогательной силы в лице влиятельных друзей или сам не станет грозным противником. Поэт медленно возвращался домой, охваченный унынием, которое привело бы его к самоубийству, если бы за мыслью следовало действие. Он застал Курали в постели. Она лежала бледная и совсем больная.
«Достаньте ей роль, или она умрет», — сказала ему Береника,
когда Люсьен одевался, собираясь направиться в улицу Монблан к мадмуазель де Туш, которая давала большой вечер. Там ему предстояло встретить де Люпо, Виньона, Бланде, госпожу де Спар и госпожу де Баржетон. Вечер давался ради Кунти, великого композитора и прославленного камерного певца, а также ради Чинти, Паста, Гарсия, Левассера и 2-3 великосветских певцов. Люсьен проскользнул в уголок, где сидели маркиза, ее кузина и госпожа де Монкорне. Несчастный юноша принял беспечный вид, казалось, он был доволен, счастлив. Он острил, держал себя, как в дни своего торжества. Он не желал чем-либо обнаружить, что нуждается в опоре высшего света. Он пространно говорил о своих заслугах перед роялистской партией и в доказательство указывал на бешеный вой, поднятый против него либералами.
«Вы будете щедро вознаграждены, мой друг», — сказала госпожа де Баржетон, ласково ему улыбаясь. Ступайте послезавтра в министерство вместе с Сапле и Делюпо, и вы получите указ, подписанный королем. Хранитель печати завтра повезет его во дворец, но завтра заседание совета, он вернется поздно. Все же, ежели я вечером узнаю о результате, я вас извещу. Где вы живете?»
«Я сам зайду», — отвечал Люсьен, устыдившись сказать, что он живет в Лунной улице.
«Герцог де Ленонкур и герцог де Наварен говорили о вас королю», — заметила маркиза. «Они отозвались с похвалой о вашей безграничной преданности, достойной блестящей награды в воздаяние за те преследования, которым вы подверглись со стороны либералов. Вы прославите имя и титул графа де Рюбампре, на которые вы имеете право по материнской линии. Вечером король приказал канцлеру приготовить указ, дарующий господину Люсьену Шардону право носить имя и титул графов де Рюбампре, как внуку последнего Рюбампре по женской линии. Надобно поощрять щеголят Спинда», — сказал он, прочтя ваш сонет, посвященный Лилии. К счастью, моя кузина вспомнила о нем и передала его герцогу. «Тем более, что король властен совершить чудо, обратив их в орлят», — заметил господин де Наварен.
Люсьен отвечал сердечными излияниями, которые могли бы растрогать женщину, не столь глубоко оскорбленную, как Луиза де Спар де Негр-Пелис. Чем ярче выступала красота Люсьена, тем сильнее Луиза жаждала мести. Делюпо был прав. Люсьену недоставало чуткости. Он не догадывался, что указ, о котором ему говорили, был одной из тех шуток, которые так мастерски изобретала госпожа де Спар. Окрыленный успехом и лестным вниманием, оказанным ему мадмуазель де Туш, он пробыл в ее доме до 2 часов ночи, желая побеседовать с нею наедине. В редакциях роялистских газет Люсьен узнал, что мадмуазель де Туш была негласным автором одной пьесы, в которой должна была выступать маленькая Фе, чудо того времени. Когда гостиные опустили, он усадил мадмуазель де Туш на диван в будуаре и так трогательно рассказал ей о несчастье Короли и о своем собственном, что эта знаменитая гермафродитка от литературы обещала ему исхлопотать для Короли главную роль. Утром после этого вечера, когда Короли, осчастливленная обещанием мадмуазель де Туш, возвратившись к жизни, завтракала со своим поэтом, Люсьен прочел газету «Лусто», где был помещен издевательский пересказ вымышленной истории о министре юстиции и его жене. Самая язвительная остроумие маскировала самый темный умысел. Король Людовик XVIII был так замечательно выведен и осмеян, что прокуратура не могла к чему-либо придраться. Вот история, которой либеральная партия пыталась придать правдоподобие, но лишь умножила коллекцию остроумных вымыслов. Пристрастие Людовика XVIII к изысканной галантной переписке, полной мадригалов и блеска, истолковывалось как последнее проявление его любви, становившейся чисто теоретической. Он переходил, как говорится, от действия к рассуждениям. Знаменитая его любовница, которую так жестоко высмеял Беранже под именем Октавии, испытывала самые серьезные опасения. Переписка не ладилась. Чем более изощрялась в остроумии Октавия, тем холоднее и бесцветнее становился ее возлюбленный. Октавия, наконец, открыла причину немилости. Ее власти угрожала новизна и пряность новой переписки августейшего автора с женою министра юстиции. Эта милейшая женщина слыла неспособной написать даже самую простую записку. Стало быть, она только была ответственным издателем какого-то дерзновенного честолюбца. Кто мог скрываться за ее юбками? После некоторых наблюдений Октавия открыла, что король переписывается со своим министром. План действий был готов. Однажды она задерживает министра в палате, вызвав там при помощи верного друга бурные прения, устраивает свидание с королем и возмущает его самолюбие, рассказав, как его обманывают. Людовика XVIII охватывает приступ бурбонского и королевского гнева. Он обрушивается на Октавию, он ей не верит. Октавия предлагает тотчас же представить доказательства. Она просит написать записку, требующую неотложного ответа. Несчастная женщина, застигнутая врасплох, шлет за помощью к мужу в палату, но все было предусмотрено. Он в это время выступал с трибуны. Женщина в отчаянии трудится до седьмого пота, ломает голову и отвечает с присущим ей остроумием. «Ваш министр вам расскажет остальное!» — вскричала Октавия, потешаясь над разочарованием короля. Статья, как бы лжива она ни была, задевала за живое министра юстиции, его жену и короля. Автором анекдота был, по слухам, де Люпо, но Фино не выдал его тайны. Эта остроумная злая статья порадовала либералов и партию брата короля. Сочиняя эту статью, Люсьен веселился. Он видел в ней примилую утку. На другой день он зашел за де Люпо и бароном де Шатле. Барон ехал благодарить министра. Господин Шатле, произведенный в государственные советники для особых поручений, получил графский титул и должен был занять место префекта Шаранты, как только его предшественник дослужит несколько последних месяцев до срока, необходимого для назначения пенсии в повышенном размере. Граф Дю Шатле, частица Дю была внесена в указ, усадил Люсьена в свою карету и отнесся к нему как к равному. Если бы не статьи Люсьена, возможно, он не возвысился бы так скоро. Преследование со стороны либералов послужило для него как бы пьедесталом. Де Люпо находился в министерстве, в кабинете старшего секретаря министра. Увидев Люсьена, чиновник привскочил как бы от удивления и переглянулся с Де Люпо.
«Как вы осмелились явиться сюда, сударь!» — сказал грозно старший секретарь ошеломленному Люсьену. «Его высокопревосходительство уничтожил указ! Вот он!»
И чиновник положил руку на какой-то лист бумаги, разорванный на четыре части.
«Министр пожелал узнать имя автора вчерашнего чудовищного пасквиля, и вот оригинал!» — сказал он, показывая Люсьену рукопись его статьи. «Вы называете себя роялистом, сударь, а между тем сотрудничаете в гнусной газете, от которой у министров сидеют волосы, которая досаждает деятелям центра и увлекает нас в бездну. Вы завтракаете с сотрудниками Корсара, Мируар, Конститюсионель, Курьера. Вы обедаете с людьми из Котидьен и Ревей, а ужинаете с Мартенвиллем, с этим злейшим врагом правительства, с человеком, толкающим короля на путь абсолютизма, что привело бы к революции столь же скоро, как если бы он доверился крайней левой. Вы весьма остроумный журналист, но вам никогда не быть политическим деятелем. Министр доложил королю, что вы автор статьи, и его величество, разгневавшись, разбронил герцога де Наваррена, своего камергера. Вы нажили себе врагов тем более непримиримых, чем более они вам покровительствовали. Поступок весьма естественный со стороны недруга становится чудовищным, когда исходит от друга». «Уже ли вы малый ребенок, мой дорогой?» — сказал де Люпо. «Вы поставили меня в ужасное положение. Госпожа де Спаре, госпожа де Боржетон, госпожа де Монкорне, поручившиеся за вас, будут возмущены. Герцог, несомненно, выместил гнев на маркизе, а маркиза сделала выговор своей кузине. Не показывайтесь туда, повремените». «Вот идет его высокопревосходительство! Прошу вас выйти!» — сказал секретарь.
Люсьен очутился на площади Вандом, ошеломленный, точно его ударили молотом по голове. Он пешком возвращался по бульварам, пытаясь понять, в чем была его вина. Он почувствовал себя игрушкой в руках завистливых, алчных, вероломных людей. Кем он был в этом мире честолюбцев? Ребенком, который гнался за суетными удовольствиями и наслаждениями, ради них жертвуя всем. Легкомысленным поэтом, порхавшим точно мотылек от огонька к огоньку без определенной цели. Рабом обстоятельств, преисполненным добрых намерений, которые неизменно завершались дурными поступками. Совесть была его неумолимым судьей. Притом у него не было денег, и он чувствовал, что изнемог от работы и горя. Статьи его помещали во вторую очередь после статей Мерлена и Натана. Он шел наугад, погруженный в свои размышления. В витринах некоторых читальных зал, начинавших выдавать для чтения книги вместе с газетами, он заметил объявление, где под нелепым, незнакомым ему заглавием красовалось его имя — Люсьен Шардон де Рюбампре. Книга его издана. Он ничего об этом не знал, газеты о ней молчали. Он остановился, опустив руки, недвижимый, не замечая группы молодых щеголей, среди которых были Растиньяк, де Марсе и некоторые другие его знакомые. Он не заметил и Мишеля Кретьена и Леона Жиро, подходивших к нему.
«Вы, господин Шардон?»
— спросил Мишель таким тоном, что в груди Люсьена точно струны порвались. «Вы меня не узнаете?» — отвечал он, побледнев. Мишель плюнул ему в лицо.
«Вот гонорар за ваши статьи против Д'Артеза. Если бы каждый, защищая себя или своих друзей, следовал моему примеру, печать была бы тем, чем она должна быть, священным делом, достойным уважения и уважаемым».
Люсьен пошатнулся и, опершись о руку Растиньяка, сказал ему и де Марсе: «Господа, не откажитесь быть моими секундантами. Но прежде я хочу полностью воздать должное и сделать случившееся непоправимым». И Люсьен дал пощечину Мишелю, который никак того не ожидал. Дэнди и друзья Мишеля бросились между республиканцем и роялистом, опасаясь, чтобы ссора не обратилась в драку. Растиньяк взял под руку Люсьена и увел его к себе в улицу Тетбу, которая находилась в двух шагах от места этой сцены, случившейся на Генском бульваре в обеденный час. Вот отчего происшествие не привлекло обычной в подобных случаях толпы. Де Марсе последовал за Люсьеном, и оба Дэнди уговорили его весело отобедать с ними в английском кафе, где они и напились.
«Вы хорошо владеете шпагой?» — спросил де Марсе.
«В руках никогда не держал».
«А пистолетом?» — сказал Растиньяк.
«В жизни своей ни разу не стрелял из пистолета».
«Случай на вашей стороне. Вы страшный противник. Вы можете убить этого человека», — сказал де Марсе.
Коралли, к счастью, уже спала, когда Люсьен вернулся домой. В этот вечер актрисе неожиданно случилось выступить в маленькой пьесе, и она утешилась в неудаче, заслужив на этот раз законные, неоплаченные рукоплескания. После спектакля, непредвиденного для ее врагов, директор поручил ей главную роль в пьесе Камиля Мапена, ибо он открыл, в конце концов, причины неудачи первого выступления Коралли. Раздраженный происками Флорины и Натана, желавших провалить актрису, которой он дорожил, директор обещал Коралли покровительство администрации театра. В 5 часов утра Растиньяк заехал за Люсьеном.
«Ну, дорогой, ваша конура под стать вашей улице», — сказал он вместо приветствия. «Явимся первыми к месту встречи на Клиньенкурской дороге. Это хороший тон, и мы обязаны подавать пример».
«Программа такова», — сказал де Марсе, как только фиакр въехал в предместье Сен-Дени. «Вы деретесь на пистолетах, расстояние 25 шагов, сходитесь на 15 шагов. Каждый делает 5 шагов и 3 выстрела, не более. Что бы ни случилось, вы оба должны на этом покончить. Мы заряжаем пистолеты вашего противника, а его секунданты заряжают ваши. Оружие выбрано у оружейника 4 секундантами. Будьте уверены, что мы помогли случаю. Пистолеты кавалерийские».
Жизнь для Люсьена обратилась в дурной сон. Жить или умереть для него было одинаково безразлично. Мужество, присущее самоубийцам, помогло ему. Он предстал перед секундантами в благородном облачении храбрости. Он не тронулся со своего места. Беззаботность его была принята за холодный расчет. Поэта сочли человеком смелым. Мишель Кретьен подошел к самому барьеру. Противники выстрелили одновременно, ибо оскорбление было признано равным с обеих сторон. При первом выстреле пуля Кретьена задела подбородок Люсьена. Пуля Люсьена пролетела на высоте 10 футов над головой у противника. При втором выстреле пуля Мишеля застряла в воротнике сюртука поэта. К счастью, воротник был стеганый и подбитый проклеенным холстом. При третьем выстреле Люсьен был ранен в грудь и упал.
«Убит?» — спросил Мишель.
«Нет», — сказал хирург, — «он выживет».
«Жаль»,
— отвечал Мишель.
«О да, жаль», — повторил Люсьен, обливаясь слезами. В полдень этот несчастный мальчик лежал в своей комнате и в своей постели. Понадобилось 5 часов времени и много предосторожностей, чтобы доставить его домой. Хотя прямой опасности не было, все же состояние раненого требовало заботливого ухода. Горячка могла вызвать пагубные осложнения. Курали подавляла отчаяние и скорбь. Все ночи, пока ее друг был в тяжелом положении, она с Береникой проводила подле его постели, разучивала роли. Так прошли 2 месяца. Бедному созданию приходилось играть роли, которые требовали веселости, меж тем, как ее не оставляла мысль: «Быть может, в эту минуту мой бедный Люсьен умирает». Все это время Люсьена лечил Бьеншон. Жизнью поэт был обязан преданности этого глубоко оскорбленного друга, которому Д'Артез, оправдывая несчастного поэта, доверил тайну посещения Люсьена. Однажды, когда Люсьен пришел в сознание, у него была нервная горячка в тяжелой форме. Бьеншон, подозревая Д'Артеза в великодушной лжи, сам допросил больного. Люсьен сказал ему, что он не писал никаких статей о книге Д'Артеза, кроме одной серьезной и основательной статьи, напечатанной в газете Гектора Мерлена. На исходе 1 месяца фирма «Фондан и Кавалье» признала себя несостоятельной. Бьеншон посоветовал актрисе скрыть от Люсьена этот страшный удар. Пресловутый роман «Лучник Карла IX», изданный под нелепым заглавием, не имел ни малейшего успеха. Чтобы сколотить немного денег, прежде нежели прекратить платежи, Фондан без ведома Кавалье оптом продал это произведение букинистам, которые его перепродали по низкой цене для торговли в разнос. В ту пору книга Люсьена украшала парапеты мостов и парижские набережные. Книжные лавки на набережной Августинцев приобрели некоторое количество экземпляров этого романа и понесли значительные убытки вследствие внезапного падения цены. 4 тома в 1/12 листа, купленные за 4 франка 50 сантимов, приходилось отдавать за 50 су. Книгопродавцы вопили, газеты по-прежнему хранили глубокое молчание. Барбе не ожидал подобной передряги. Он верил в талант Люсьена. Вопреки своему обыкновению, он рискнул купить 200 экземпляров, и теперь предвидение убытка приводило его в бешенство. Он всячески поносил Люсьена. Барбе принял героическое решение. Из упрямства, свойственного скупцам, он сложил свои экземпляры в уголок склада и предоставил собратьям спускать роман за бесценок. Позднее, в 1824 году, когда прекрасное предисловие Д'Артеза, достоинство книги и 2 статьи Леона Жиро завоевали ей заслуженное признание, Барбе продал свои экземпляры один за другим по 10 франков. Несмотря на бдительность Береники и Курали, все же нельзя было запретить Гектору Мерлену навестить умирающего друга, и он дал ему испить капля за каплей горькую чашу, описывая канитель, как называют на жаргоне издателей злополучную операцию, на которую решились Фондан и Кавалье, издавая книгу начинающего писателя. Мартен Виль, единственный верный друг Люсьена, написал великолепную хвалебную статью, но и либералы, и приверженцы правительства настолько были восстановлены против главного редактора Аристарха, Арифламмы и Драпо Блан, что усилия этого отважного борца, всегда старицею воздававшего либералам за оскорбления, только повредили Люсьену. Ни одна газета не подняла перчатки и не открыла полемики, как ни энергичны были нападки этого роялистского «Браво». Курали, Береника и Бьеншон запирали двери перед всеми мнимыми друзьями Люсьена, подымавшими по этому случаю страшный шум, но они не могли запереть их перед судебным исполнителем. Крах Фондана и Кавалье давал право на немедленное взыскание по их векселям в силу одной из статей Торгового кодекса, посягающей на права третьих лиц, которые тем самым лишаются льгот в отношении сроков. Камюзо стал настойчиво преследовать Люсьена. Услышав это имя, актриса поняла, на какой страшный и унизительный поступок решился ее поэт, по-ангельски ее оберегавший. Она полюбила его в 10 раз сильнее и не стала умолять Камюзо о пощаде. Агенты коммерческого суда, явившиеся арестовать Люсьена, заставили его в постели и не осмелились увести больного. Прежде чем обратиться к председателю суда за указанием, в какую больницу поместить должника, они направились к Камюзо. Камюзо тотчас же побежал в Лунную улицу. Короли вышла к нему и вернулась с исполнительным листом. Согласно передаточной надписи на векселе, Люсьен объявлялся коммерсантом. Как удалось ей получить эти бумаги от Камюзо? Какое обещание она дала? Она угрюмо молчала, но она вернулась полуживая. Короли играла в пьесе Камиля Мопена и много способствовала успеху прославленной литературной гермафродитки. Создание этой роли было последней вспышкой прекрасной лампады. Шло 20-е представление пьесы. Люсьен уже совершал небольшие прогулки, у него появился аппетит, он мечтал о работе, как вдруг Короли заболела. Тайная печаль снедала ее. Береника подозревала, что ради спасения Люсьена Короли обещала Камюзо вернуться к нему. Актриса была в отчаянии. Ей пришлось уступить свою роль Флорине. Натан грозил войною Жимнас, если театр не заменит Короли Флориной. Короли играла до последней минуты, не желая отдать роль, и совсем надорвала свои силы. Пока Люсьен был болен, Жимнас выдавал ей авансы, и она не могла ничего требовать от театра. Люсьен, несмотря на горячее желание, еще не мог работать, и к тому же он вместе с Береникой ухаживал за больной Короли. Злосчастная чета впала в крайнюю нужду, но у них в лице Бьеншона был искусный и преданный врач, он устроил им кредит в аптеке. Положение Короли и Люсьена вскоре стало известно поставщикам и владельцу дома. Мебель их была описана, модистка и портной, не опасаясь более журналиста, безжалостно преследовали этих несчастных детей богемы. Наконец, только аптекарь да колбасник согласились оказывать им кредит. Люсьен, Береника и больная Короли были вынуждены почти целую неделю питаться свининой во всех тех видах, какие придают ей затейливые колбасники. Колбасные изделия, отнюдь не полезные, ухудшили состояние больной. Нищета принудила Люсьена пойти к Лусто и потребовать от своего бывшего друга, от предателя, возврата долга в 1000 франков. Из всех бедствий этот шаг был для него наиболее тягостен. Лусто не смел уже появляться дома в улице Лагарпа, он ночевал у приятелей. Заимодавцы не давали ему покоя и травили его точно зайца. Наконец, у Фликато Люсьен нашел своего рокового проводника в литературный мир. Лусто сидел за тем же столом, как и в тот день, когда Люсьен на свое горе встретил его, отвратившись от Д'Артеза. Лусто пригласил его отобедать с ним, и Люсьен согласился. В тот день у Фликато обедали Клод Виньон и великий незнакомец, заложивший свою одежду у Самонона. Но когда, окончив обед, они решили пойти в кафе «Вольтер» выпить по чашечке кофе, у них не нашлось даже 30 су, хотя они и вытряхнули всю медь, бренчавшую в их карманах. Они бродили по Люксембургскому саду в надежде встретить какого-нибудь книгоиздателя и действительно повстречали одного из знаменитых типографов того времени. Лусто попросил у него взаймы 40 франков, и тот их дал. Лусто разделил эту сумму на 4 равные части, и каждый из них получил свою долю. Нищета убила в Люсьене всю его гордость, все чувства. Он плакал, рассказывая спутникам о своем положении, но и они, в свою очередь, могли рассказать ему такие же жестокие драмы. Когда каждый из них поведал свою повесть, поэт почувствовал, что из всех четверых он наименее несчастен. Все они испытывали потребность заглушить боль и угасить сознание, удваивавшее несчастье. Лусто побежал в Пале-Рояль поставить на карту 9 франков из 10, выпавших на его долю. Великий незнакомец, хотя у него была божественная возлюбленная, пошел в гнусный вертеп, чтобы окунуться в омут опасных наслаждений. Виньон отправился в Роше-де-Канкаль в намерении выпить бутылки 2 бордоского и утопить в вине разум и воспоминания. Люсьен расстался с Клодом Виньоном на пороге ресторана, отказавшись разделить с ним ужин. Провинциальная знаменитость и единственный журналист, не питавший к нему вражды, обменялись рукопожатием, и сердце Люсьена болезненно сжалось. «Что делать?» — спросил он.
«Война есть война», — сказал ему великий критик. «Ваша книга прекрасна, но она возбудила зависть. Борьба будет долгой и трудной. Талант — страшный недуг. Каждый писатель носит в своем сердце тлетворного паразита, подобного солитеру в кишечнике. Он пожирает все чувства по мере того, как они расцветают. Кто восторжествует? Болезнь над человеком или человек над болезнью? Воистину, надобно быть великим человеком, чтобы хранить равновесие между гениальностью и характером. Талант расцветает, сердце черствеет. Надобно быть гигантом, надобно обладать мощью Геркулеса, иначе погибнет либо сердце, либо талант. Вы — существо слабое и хрупкое. Вы погибнете», — прибавил он, входя в ресторан.
Люсьен воротился домой, размышляя об этом страшном приговоре, представившем литературную жизнь в истинном свете.
«Денег!» —
кричал ему какой-то голос. Он сам написал 3 векселя, своему приказу в 1000 франков каждый, сроком на 1, 2 и 3 месяца, и с удивительным мастерством подделал подпись Давида Сашара. Поставив передаточную подпись на векселях, он на следующий день понес их к Метивье, поставщику бумаги в улице Серпант, и тот учел их без малейшего возражения. Люсьен написал несколько строк зятю, чтобы предупредить его об этом нападении на его кассу, пообещав, как водится, выкупить векселя в срок. Долги Короли и долги Люсьена были уплачены. Осталось 300 франков. Поэт вручил их Беренике, приказав ей не давать ему ни сантима, пусть бы он даже стал просить, он знал свою страсть к игре. Ночами, при свете лампы, бодрствуя у постели Короли, Люсьен в порыве мрачной, холодной, безмолвной ярости написал свои самые остроумные статьи. Обдумывая их, он глаз не отрывал от обожаемого существа. Белая, точно фарфоровая, красивая особой красотой умирающих, с улыбкой на бледных устах, она смотрела на него блестящими глазами, глазами женщины, погибающей от недуга и тоски. Люсьен посылал свои статьи во все газеты, но так как он не мог ходить по редакциям и надоедать редакторам, его статьи не печатались. Однажды он решился зайти в редакцию «Ревей». Теодор Гояр, когда-то столь предупредительный к нему и в дальнейшем воспользовавшийся его литературными перлами, принял его холодно.
«Берегитесь, мой милый, вы исписались, но не падайте духом больше жизни», — сказал он ему. «За душой у Люсьена только и было, что его роман до первой статьи!» — кричали Фелисьен Верну, Мерлен, все его ненавистники, когда о нем заходила речь у Дориа или в театре «Водевиль». «Он посылает нам жалкие вещи!»
«Исписался» — обиходное слово на языке журналистов, верховный приговор, который трудно оспаривать, когда он произнесен. Это суждение, широко разглашенное, убивало Люсьена без его ведома, ибо он был всецело поглощен горестями, превышавшими его силы. В разгар изнурительной работы на него было подано ко взысканию по векселям Давида Сашара, и он прибег к опытности Камюзо. Бывший друг Короли проявил великодушие и помог Люсьену. Отчаянное положение длилось 2 месяца,
и немало гербовых бумаг за эти два месяца Люсьен по совету Камюзо посылал Дерошу, приятелю Бисиу, Бланде и Делюпо.
В начале августа месяца Бьеншон сказал поэту, что Курали обречена, дни ее сочтены. Эти роковые дни Береника и Люсьен провели в слезах, не умея таить свое горе от бедной девушки, а ее приводила в отчаяние мысль, что, умирая, она разлучается с Люсьеном. По необъяснимому движению чувств Курали потребовала, чтобы Люсьен привел к ней священника. Актриса пожелала примириться с церковью и умереть в мире. Кончина ее была христианской, ее покаяние было искренне. Эта агония и эта смерть лишили Люсьена последних сил и мужества. Поэт в полном изнеможении сидел в кресле подле постели Курали, он не сводил с нее взгляда до того мгновения, когда очей актрисы коснулась рука смерти. Было 5 часов утра. Птичка вспорхнула на цветы, стоявшие снаружи за оконной рамой, и прощебетала свои песенки. Береника, опустившись на колени, целовала руку Курали, холодевшую под ее слезами. На камине лежало 11 су. Люсьен вышел, гонимый отчаянием. Ради того, чтобы предать земле свою возлюбленную, он был готов просить милостыню, броситься к ногам маркизы де Спар, графа Дюшатле, госпожи де Баржетон, мадмуазель де Туш или жестокого денди де Марсе. У него не было более ни сил, ни гордости. Чтобы добыть хоть немного денег, он пошел бы в солдаты. Неверный, знакомый несчастным, расслабленной походкой, он дошел до особняка Камиля Мопена. Он вошел, не обращая внимания на небрежность своей одежды, и попросил о себе доложить. «Мадемуазель еще почивает. Она легла в 3 часа утра. Покуда она не позвонит, никто не осмелится ее потревожить», — отвечал лакей. «Когда же она позвонит?» «Не раньше 10». Тогда Люсьен написал одно из тех отчаянных писем, в которых нищие щеголи ни с чем более не считаются. Однажды вечером, слушая рассказы Лусто о том, с какими унизительными просьбами обращаются к Фино молодые таланты, Люсьен не поверил ему. И вот собственное перо увлекло его по пути унижения, может быть, еще далее, нежели его злополучных предшественников. Он возвращался домой в лихорадочном состоянии, равнодушный ко всему, не подозревая, какое страшное произведение продиктовало ему отчаяние. На больших бульварах он встретил Барбе. «Барбе, 500 франков!» — сказал он, протягивая руку. «Желаете 200?» — отвечал издатель. «Помилуйте, вы человек добрый, но и деловой. Вы причинили мне ущерб», — прибавил он и рассказал о банкротстве Фондана и Кавалье. «Дайте мне заработать!» Люсьен вздрогнул. «Вы поэт, стало быть, умеете писать веселые стихи», — продолжал издатель. «Сейчас мне нужны веселые песенки, чтобы поместить их среди песен, позаимствованных у других авторов. Тогда я могу не опасаться преследования за контрафакцию, и я выпущу для уличной продажи отличный сборник стишков за 10 су. Ежели вы завтра принесете мне 10 хороших песенок, застольных и вольных, понимаете, я вам заплачу 200 франков».
Люсьен воротился домой. Курали, вытянувшаяся и застывшая, лежала на складной кровати, обернутая грубой простыней, которую, обливая слезами, зашивала Береника. Толстая нормандка зажгла 4 свечи по углам постели. На лицо Курали легло сияние той красоты, что глубоко поражает живых, как выражение совершенного покоя. Она была похожа на юную девушку, больную белокровием. Казалось порою, что ее лиловые губы раскроются и прошепчут имя Люсьена. Это имя, как и имя Бога, сопутствовало ее последнему вздоху. Люсьен послал Беренику заказать похороны, которые обошлись бы не дороже 200 франков, включая службу в убогой церкви Благовещения. Когда Береника ушла, поэт сел к столу подле тела бедной своей подруги и сочинил 10 песенок на веселые темы и излюбленные парижские мотивы.
Он испытал неизреченные муки, прежде чем приневолил себя взяться за работу, но он все же принудил свое дарование служить необходимости, будто и не страдал. Он уже осуществлял страшный приговор Клода Виньона о разладе между сердцем и мозгом. Какую ночь провел бедный мальчик, как надрывал он свою душу, сочиняя стихи для кабацких пирушек и записывая рифмованные строки при свете восковых свечей близ священника, молившегося за Короли. Поутру, окончив последнюю песню, Люсьен пытался положить ее на модный в ту пору мотив. Священник и Береника, услышав его пение, испугались, подумав, что он сошел с ума. «Друзья, на что мораль стихам? С ней только скука и усталость. Рассудок неуместен там, где председательствует шалость. Все песни годны за вином, нам Эпикур свидетель в том, где чаши зазвучали, где Бахус кравчи за столом, там покидают музы дом. Мы пьем, поем, а что потом, нам нет печали. Сулил гулякам Гиппократ, что долгий век пошлют им боги, и мы с тобой не плачем, брат, что дни не те, не резвы ноги, что от красотки отстаем, зато от пьяниц за столом еще мы не отстали. Зато в кругу друзей хмельном мы в 60, как в 20 пьем, мы пьем, поем, а что потом, нам нет печали. Откуда в мир мы все пришли, узнать не мудрена наука. Узнать, куда уйдем с земли, вот это потруднее штука. Но для чего, друзья, гадать? Пошли нам, Боже, благодать в конце, как и в начале. Когда-нибудь мы все умрем, но будем жить, пока живем. Мы пьем, поем, а что потом, нам нет печали».
В то время как поэт пел последние страшные куплеты, вошли Бьеншон и Д'Артес. Они нашли его в полном изнеможении. Он обливался слезами. У него не было сил переписать набело свои песенки. Когда сквозь рыдания он рассказал о случившемся, на глазах присутствующих он увидел слезы.
«Да», — сказал Д'Артес, — «много грехов этим искупится».
«Блаженны познавшие ад на земле», — торжественно сказал священник.
Мертвая красавица, улыбающаяся вечности, возлюбленный, окупающий ее могилу непристойными песнями, Барбе, оплачивающий гроб, четыре свечи вокруг тела актрисы, которая еще недавно в испанской баскине и в красных чулках с зелеными клиньями приводила в трепет всю залу, и в дверях священник, примиривший ее с Богом и направляющийся в церковь отслужить мессу по той, что так умела любить. Зрелище величия и падения, скорбь, раздавленная нуждой, потрясли великого писателя и великого врача. Они сели, не проронив ни слова. Вошел грум и доложил о приезде мадмуазель де Туш. Эта прекрасная девушка с возвышенной душой поняла все. Она подбежала к Люсьену, пожала ему руку и вложила в нее два билета по 1000 франков. «Поздно», — сказал он, кинув на нее угасающий взгляд. Д'Артес, Бьеншон и мадмуазель де Туш покинули Люсьена, убаюкав его отчаяние нежнейшими словами, но все силы его были подорваны. В полдень весь кружок, исключая Мишеля Кретьена, который, однако ж, убедился в невиновности Люсьена, собрался в маленькой церкви Благовещения. Там были Береника и мадемуазель де Туш, две статистки из Жимнас, костюмерша Курали и несчастный Камюзо. Мужчины проводили актрису на кладбище Пер-Лашес. Камюзо плакал горькими слезами. Он торжественно обещал Люсьену купить могилу на вечные времена и воздвигнуть колонну с надписью «Короли умерла 19 лет, август 1822 года». Люсьен в одиночестве пробыл до заката солнца на этом холме, откуда его взором открывался Париж. «Кто будет меня любить?» — спрашивал он себя. «Истинные друзья меня презирают». Все, что бы я ни делал, казалось прекрасным и благородным той, что здесь лежит. У меня остались только сестра, Давид и моя мать. Что они там вдали думают обо мне?
Несчастный провинциальный гений воротился в Лунную улицу, но опустевшие комнаты удручали его, и он ушел ночевать в скверную гостиницу в той же улице. 2000 франков мадмуазель де Туш и деньги, вырученные от продажи обстановки, позволили ему расплатиться со всеми долгами. На долю Береники и Люсьена пришлось 100 франков, и достало их на 2 месяца, которые Люсьен провел в подавленном болезненном состоянии. Он не мог ни думать, ни писать, он весь ушел в скорбь. Береника жалела его. «Вам было бы лучше вернуться в свои края, но как?» — сказала она однажды в ответ на стенание Люсьена, упомянувшего о сестре, матери и Давиде. «Пешком», — сказал он. «Но ведь в пути все же надо чем-то питаться и платить за ночлег. Если вы даже будете делать в день 12 миль, вам надобно иметь при себе не менее 20 франков». «Я добуду деньги», — сказал он. Он взял свою одежду и лучшее белье, оставив только самое необходимое, пошел к Самонону, и тот предложил за все его вещи 50 франков. Он молил ростовщика прибавить хотя бы немного, чтобы оплатить дилижанс, но Самонон был неумолим. В ярости Люсьен помчался к Фраскати попытать счастье и воротился без единого су. Очутившись опять в своей жалкой комнате в Лунной улице, он попросил у Береники шаль Корали. Добрая девушка, выслушав признание Люсьена в проигрыше, догадалась о намерении бедного поэта. С отчаяния он решил повеситься. «Вы с ума сошли, сударь», — сказала она. «Ступайте-ка прогуляйтесь и к полуночи возвращайтесь обратно. Деньги я достану, но гуляйте на бульварах, не ходите на набережные». Люсьен, убитый горем, бродил по большим бульварам. Перед ним мелькали экипажи, прохожие, и в круговороте толпы, подхлёстываемой несчётными парижскими интересами, он переживал своё унижение и одиночество. Он перенёсся мыслями на берега Шаранты. Он мечтал найти утешение подле своих близких. Он ощутил прилив энергии, столь обманчивой в этих женственных натурах. Он отказался от решения расстаться с жизнью. Он желал прежде излиться в жалобах перед Давидом Сешаром и спросить совета 3 ангелов, оставшихся при нем. На углу грязного бульвара Благовещения и Лунной улицы он натолкнулся на принаряженную Беренику, беседующую с каким-то мужчиной. «Что ты тут делаешь?» — вскричал Люсьен с ужасом, глядя на нормандку. «Вот 20 франков. Они могут дорого мне обойтись, но вы все же уедете», — отвечала она, сунув в руку поэта 4 монеты по 100 су. Береника исчезла так поспешно, что Люсьен не заметил, куда она скрылась. К чести его следует сказать, что эти деньги жгли ему руку, и он хотел их возвратить, но он был вынужден принять их как знак последнего бесчестия парижской жизни.